Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный знаток усадьбы Астафьева и ведущий сотрудник этого замечательного заведения Светлана Копылова, хозяйка тамошней литературной гостиной. Мы, собственно, подходим к творчеству Карамзина, от его семейных связей, от его предпочтений, где жить лучше на природе, к тому, что он действительно создал. Вы в самом начале сказали, что то произведение, которое в наибольшей степени прославило Карамзина, ну, не знаю, кто-то думает, что «Бедная Лиза», но это уж на вкус любителей изящной словесности в духе сентиментализма. Для историков и для подавляющего большинства населения современной России, образованного класса, конечно, история государства российского, созданная Карамзиным, это то, что прославило его имя в наибольшей степени. И вот вы говорите, что история государства российского создавалась именно там, именно в Астафьево.
Да, история государства российского начала создаваться с 1804 года осенью. Карамзин приехал в Астафьево и начал писать первый том истории. Но мысль и идея написания этого произведения родилась у Карамзина задолго до появления в Астафьево, еще во время его путешествия за границу. Затем появились его первые исторические повести. Это и «Наталья Боярская дочь», и «Покорение Новгорода», и другие.
Вот это все писалось в Астафьево или до Астафьево?
Это исторические повести писались до Астафьева. И в 1803 году император Александр I заинтересовался историческими работами Николая Михайловича Карамзина. В это время новый император, молодой император Александр, набирал команду. В это время и родственник Николая Михайловича Карамзина получает пост министра юстиции.
А родственник это?
Да, Иван Иванович Дмитриев. Родственник получает.
Кстати, пост. И знаменитый стихотворец вместе с тем.
Да, и баснописец. Его еще называли русский Лафонтен. Иван Иванович Дмитриев молодости мало чем уступал Карамзину в таланте, в стихосложении, но он свою жизнь посвятил государственной деятельности.
Его любили тогда, многие писали о нем восторженные отзывы.
Да, конечно же. Иван Иванович Дмитриев писал замечательные стихи, на которые народ слагал песни. Его стихотворение «Стонет сизый голубочек» было положено на музыку и звучало не только в исполнении крестьянок, но и светских дам под аккомпанемент фортепиано.
Ну, Дмитриев становится государственным деятелем, и, очевидно, он как-то подтягивает к державным делам и Карамзина.
Да, он подтягивает Карамзина, но Карамзин непреклонен. В 1803 году он твердо решил для себя писать историю государства российского и твердо уже в то время решил посвятить свою жизнь написанию вот этого труда.
То есть ему предлагали стать каким-то высокопоставленным чиновником, а он предпочел историческое творчество. Это имеется в виду?
Да, и император поддержал Николая Михайловича Карамзина. Нам известно, что с 1803 года Карамзин получает жалование при дворе Александра, и его называют придворным историографом. Ну, некоторые шутили, называли его историографом.
Ну что ж, сначала шутили, потом, когда вышли первые тома «Истории государства российского», стало понятно, что это очень серьезно. Ну вот, Николай Михайлович берется за создания истории государства российского. Он сидит в тихом месте, в Астафьево. Здесь стены и земля, наполненные русской историей, очевидно, как-то вот это место и те истории, которые связаны с его существованием, вдохновляют Николая Михайловича. Хорошо ли ему работается в Астафьево?
Да, ради написания истории государства российского Николай Михайлович Карамзин оставляет всю свою прежнюю деятельность. Работа писателя, стихосложение.
Успешного журналиста, заметим, при том журналиста, который получает большие деньги от своих проектов. Это чуть ли не первый был человек в России, который столь великолепно справлялся с делом создания хорошего средства массовой информации.
Верно, Николай Михайлович Карамзин был основателем двух журналов. Это были новые журналы, совершенно отличные от того, что издавалось прежде Карамзина. Это «Московский журнал» и «Вестник Европы». В них он печатал и переведенные на русский язык произведения зарубежных писателей, и, конечно же, наиболее интересных и востребованных писателей своего времени.
Ну вот он отказывается от этой работы, которая приносила ему и деньги, и славу, и фактически запирается в келье своего флигеля в Астафьево. Что происходит в дальнейшем? Ведь эта работа огромная, многолетняя. Очевидно, лучшие годы жизни Карамзина прошли вот за письменным столом в Астафьево.
Верно, Николай Михайлович Карамзин пишет в письме к своим друзьям, что он спит и видит Нестора с Никоном в этот период. Дело в том, что интерес к истории в Карамзине был всегда. С детских лет он интересовался историей. Он прочитал, до того, как начал заниматься и писать, русскую историю. Он ознакомился и изучил, исследовал историю Европы, историю древнего мира. Русскую историю в своей молодости он изучал по трудам Шлёцера. В его молодости книги по истории писали кто угодно, только не русские историки. В основном это были иностранцы, и некоторые из них даже никогда не бывали в России.
Ну, Щербатов – серьезное исключение из этого правила. Все же кое-кто из предшественников Карамзина был силен и был русским при этом. Вопрос достаточно существенный. Карамзин как человек, который засел за историю государства российского. Какие именно хотел начало и основы этого великого труда положить в фундамент своего творчества?
Да, конечно же, труды Щербатова Михаила Михайловича и Татищева Василия Никитича он взял за основу. Известно, что эти историки исследовали много летописных источников.
Кстати, Никон, он наряду с Нестором был, ну, напомним нашим радиослушателям, также крупным летописцем XII века.
Верно. Взял за основу труды Татищева и Щербатова и приумножил источники, из которых он брал информацию. Источники ему доставляли из архивов, государственных архивов, привозили прямо в Астафьево в больших сундуках. Он раскладывал их и знакомился с содержанием не только списков, летописей, но и ему доставлялись указы наших царей и указы Ивана Грозного и других русских царей, привозили на иностранных языках древние рукописные книги из-за границы. Николай Михайлович Карамзин, известно, ведь он начинал как переводчик в литературе свою деятельность, знал несколько иностранных языков, в том числе и древние иностранные языки.
Ну вот наши западные братья-славяне-поляки, они ведь в своих трудах рукописных и в печатных давали довольно много сведений по истории Древней России. Карамзин, конечно же, этим пользовался, потому что знал языки очень хорошо. Надо сказать, что вот когда вы прикасаетесь к современному изданию «Историю государства российского», вы, как правило, не видите 40% труда Карамзина, их сейчас не переиздают. Эти 40% – это тома с примечаниями. При его жизни они были изданы особо, и там ссылки на источники, комментарии, тщательный источниковеческий труд. Его не видно, не видно, как работал Карамзин в качестве ученого. Видна лишь его блистательная литературная манера в томах «История государства российского». Но, соприкоснувшись с той базой, на которую опирался Николай Михайлович, увидев, насколько глубоко он анализировал источники, ну, даже самый оголтелый современный его критик, очевидно, откажется от своих слов, что Карамзин многого не знал. Он знал больше, чем иной современный доктор исторических наук, имел достаточный запас языков, достаточное трудолюбие, достаточную образованность для того, чтобы грамотные источники критиковать. Вот вы, единственное, что хотел сказать, списки летописей для наших радиослушателей, сразу поясню, имеется в виду, копии – это старинное слово, список – это копия с какого-то документа или с какого-то литературного памятника. Ну, а что касается его работы астафьевской, ведь он прекратил ее в 1815 году, в связи с чем?
Вы сказали, что первые тома начали выходить, но до того, как появился первый том «Истории государства российского», с 1804 года, когда Карамзин только приехал в Астафьево, прошло долгих почти 12 лет. Николаю Михайловичу приходилось иногда прерывать свой труд. Это была и война 1812 года, когда он с семьей выехал в Ярославль и находился там, в Ярославле. Затем продолжил работу над историей. Карамзин себе планировал ежегодно писать по одному тому истории.
Ну, человек предполагает, а Господь располагает.
Да. Карамзин писал том истории и, как только приступил к этой работе, нашел в себе, кроме литературного дара, кроме поэтического, еще и талант историка, ученого, как вы сказали. И его труд – это художественное произведение.
Ну, каждый... по нынешним временам можно сказать, честно, положа руку на сердце, что у него форма произведения литературная, а суть все же научная.
Каждый том истории состоял из двух частей. По объему они примерно одинаковые. Один том – это художественное повествование, второй том, такой же по объему, это труд ученого, историка, ссылки, сноски, комментарии.
Вот именно о них-то я только что и рассказывал. Те самые 40% примерно, или некоторые считают, что даже 50% труда Карамзина – именно эти дополнительные тома. Дорогие радиослушатели, мы вернемся к сюжету о том, почему работа Николая Михайловича столь трудная и в то же время столь плодотворная в Астафьево должна была прекратиться. Но сейчас мне хотелось бы, чтобы помимо наших голосов прозвучала бы и музыка. Я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит увертюра к опере Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов», поскольку, ну, в конце концов, кому-то там нравится царь, кому-то самозванец, а мне-то, как профессиональному историку, летописец, наверное, и Карамзину бы он понравился. Послушаем.
Thank you.
«Светский час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, Карамзин, описавший, среди прочего, историю царя Бориса Федоровича, Пушкин, написавший драматическое повествование «Борис Годунов», и Мусоргский, написавший впоследствии оперу «Борис Годунов», какое великолепное созвездие, какое наслаждение говорить об этом. Напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Светлана Копылова, ведущий сотрудник музея-усадьбы Астафьева. Мы говорим о тех годах, которые провел Николай Михайлович Карамзин в Астафьеве в счастливую пору своей работы над историей государства российского. Вот, насколько я помню, в 1815 году это его пребывание в Астафьеве прерывается, но работа еще не закончена. Готовы 8 томов, при том, они, конечно же, появились постепенно, гораздо раньше. Вы очень хорошо и правильно сказали. 12 лет от начала работы до появления первого тома. Но первый том появился еще только пока в рукописи. Еще 2 года работает типография для того, чтобы появились первые тома сразу же, 8, как результат титанического труда и титанического же терпения Карамзина. В уже печатном виде появятся они в 1818 году. Вот представьте себе современного литератора. Выдержал бы он такую паузу или нет? Или все-таки начал бы стучаться к издателю, звонить и говорить, вот как только первый том выйдет, сейчас же давайте публике, пускай она ознакомится с этим, пускай это прославит мое имя, я хочу немедленной известности. С Карамзиным было иначе.
Николай Михайлович поступил очень мудро. Когда были готовы в рукописном варианте его первые 8 томов, он едет с ними в Петербург и читает их у всех знакомых, какие у него жили в Петербурге, в салонах, в литературных, знакомит с некоторыми фрагментами своих томов. То есть он такую, можно сказать, на нашем современном языке проводит рекламную акцию.
Пиар-компанию.
Да, пиар-компанию.
Вот Карамзин и пиар-компания. Чувствую, меня сейчас надо наказать, хорошенько посечь розгами мой язык. Простите меня, дорогие радиослушатели, вырвалось. Продолжайте, пожалуйста.
Замечу, что Николай Михайлович Карамзин всегда шел впереди своих современников, и не зря Александр Сергеевич Пушкин о нем сказал эти слова. О нем он написал: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг». Потому что о Карамзине свидетельствовали, что он в обществе начинал говорить свои парадоксы. Николай Михайлович Карамзин проводит вот эту пиар-компанию. И замечу, что прежде чем стали печатать его труды, он ведь просиживал долгие часы, чуть ли не месяцы, в приемных государя. Когда Карамзин был назначен придворным историографом, государь Александр I его уведомил, что после того, как Карамзин напишет историю, он тут же ее опубликует. Но когда все дело было завершено, сделано, приходилось Николаю Михайловичу долго дожидаться аудиенции у Александра.
Эпоха наполеоновских войн на закате своем, это еще и эпоха страшного разорения России. Не только много людей погибло в этих войнах, но и казна опустела. Естественно, когда-то прежде государю Александру Павловичу казалось простым делом опубликовать несколько книжек. Сейчас ситуация иная. Каждая копейка стоит, как прежде, рубль.
Верно, но все же государь нашел возможность опубликовать 8 томов истории в количестве 3000 книг. Она вышла и публиковали ее, издавали ее одновременно 3 государственных издания. Это были типографии медицинская, военная и синодальная. И как только 3000 томов вышли, вот Александр Сергеевич Пушкин как раз об этом писал, что Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом.
И, кстати сказать, 3000 экземпляров по тем временам это фантастически много, а исчезло с прилавков за несколько недель. Тогда и 1000 экземпляров это был успех. Надо сказать, что Карамзин в очень значительной степени взял, что называется, сердца своей публики не только литературным даром, но и особенным патриотическим чувством. Да, он писал о том, что единодержавием России спасалось, он был православный человек, крепкий монархист, и если в юности он позволял себе разнообразные либеральные идеи, то в 10-х, 20-х годах 19 века этот человек консервативных христианских убеждений. Но не в этом дело. Как раз по поводу убеждений его современники могли с ним спорить, могли их не принимать, однако приняли они другое. Он нашел русских героев в контексте истинных исторических событий. Чем увлекалась публика до него? Она читала Плутарха, она читала Светония, она читала Тацита. Она читала о том, как хорош Перикл, как хорош, допустим, Катон, как интересен Александр Македонский, Ганнибал. Она следила за тем, как развивались события крестовых походов, и любила средневековые романы и поэмы о великих героях, которые сражались за гроб Господень. А русская история – это что? Ну вот Петр I, да, что-то там интересное начал. С тех пор Россия влилась в сон просвещенных держав, с тех пор началась ее история. Карамзин говорит: нет, что вы. До Петра у нас была великая история. Посмотрите, вот наши герои, вот они, ничем не хуже, чем Карл Великий, Александр Македонский или кто-нибудь там из крестоносцев. И его герои, они вошли в русскую историю со страниц истории государства российского не только потому, что когда-то совершали великие деяния, а потому что Николай Михайлович ввел их в пантеон тех людей, которыми интересуется образованная публика. Вот Дмитрий Донской, вот Владимир Святой, вот великие люди, которые вытаскивали страну в эпоху смуты. Вглядитесь в них, их высокое чувство, их великий разум, их мужество, их просвещенность ничем не хуже, чем все то же самое в Европе, и ничем не хуже, чем то же самое в античных Афинах. Вот за это Карамзина любили необыкновенно. Наши предки, прапрапрапрадедушка каких-нибудь князей, которые жили в Петербурге и были генералами российской армии или министрами, оказывается, прописан в истории государства российского, он великий герой. И так далее, и так далее, и так далее. Карамзина, конечно, очень любили за это, и было за что. Но вот, Светлана, вопрос следующий. Карамзин впоследствии в Астафьево не вернулся. Он написал еще 4 тома, последний был 12-й, он вышел после его смерти, несколько недоведенным до конца. Эти тома, они уже Астафьева не касались. Почему он не вернулся? Вот вопрос.
Дело в том, что когда Николай Михайлович Карамзин уехал в Петербург для того, чтобы публиковать свои тома, он надеялся вернуться в Астафьеве. Семья его первое время жила в Астафьеве, а он был в Петербурге, находился. Но как только вышло первое издание, к Николаю Михайловичу обратилось еще 5 издателей, которые стали публиковать его труд. То есть издатели поняли, что на истории государства российского можно хорошо заработать. Присутствие Карамзина нужно было постоянно в Петербурге, поэтому он забирает семью из Астафьева и, к сожалению, больше не возвращается.
Ну что ж, зато он сможет создать тома, которые были, ничуть не хуже астафьевских, И особенно в одном из поздних томов раскрывается драматическая судьба Ивана Грозного. Вокруг этого портрета Ивана Грозного, карамзинского портрета, словно столько копий, еще будет сломано множество, на мой взгляд, потому что Карамзин показал Ивана IV фигурой необычайно яркой, находящейся постоянно в ситуации брыжущих, кипящих эмоций, человека одновременно мужественного, интеллектуально развитого, но вместе с тем не сдержанного и не имеющего нравственных опор, которые позволяют ему не сорваться вот с этого своего великого пути и не впасть вот в мрачное кровожадное настроение ума, которое породило опричнину и государственный террор. И вместе с тем Карамзин ведь не бросил Ивана IV в этом состоянии. Он его возвел на высоту кающегося христианина, который под конец жизни осознает свои грехи и начинает нравственное исправление. Это великий портрет. И сейчас огромное количество Тряпичкиных пытается как-то подколоть Николая Михайловича. Он не знал, он не понимал, он не патриот. Николай Михайлович знал, понимал и такой патриот, каких сейчас еще поискать надо. И это работа уже не астафьевская, это уже более поздняя работа. Но другое дело то, что, конечно, в Петербурге его дергали, ему не давали спокойно трудиться. В Астафьеве он плодотворнее трудился, у него где-то 1.5-2 года уходил на том. В Петербурге все пошло медленнее, разика примерно в 2. Но, тем не менее, 12 томов, плод работы Николая Михайловича, это великий ему памятник на все времена, пока стоит наше государство, пока стоит Россия. Светлана, вот в Астафьеве сейчас сохраняются ли какие-то карамзинские традиции, собираются ли туда историки, писатели для того, чтобы почтить память этого человека, провести какие-то, я уж не знаю, литературные дискуссии, вот тот литературный нерв золотого века русской литературы, он по-прежнему в Астафьеве чувствуется, или все это уже ушло, это в чистом виде музей?
Дело в том, что историю государства российского Карамзина в советское время, можно сказать, почти не печатали. Советские идеологи считали Карамзина крепостником, монархистом. И за все время с 1917 по 90-е годы история государства была опубликована в отдельных, один или два отдельных тома всего. И только с 90-х годов начинает издаваться история государства российского.
Притом массово.
Массово, потому что в 2016 году 250-летие со дня рождения Карамзина Россия отмечала. Многие издательства, конечно же, к этому юбилею готовились. Понятно, что Россия перешла немножко на другие рельсы, демократические, и история стала издаваться большим тиражом, но...
Ну, главное, что она постепенно вернулась на христианские рельсы.
Да.
Карамзинская история государства российского издается, переиздается, положа руку на сердце, скажу, что это великолепно, но все же современная Астафьева, именно что Астафьева. Там какие-то карамзинские традиции до сих пор живы, собираются как-то люди на какие-то чтения карамзинские, встречи, что-то есть, что
да,
говорит,
конечно,
о его памяти?
Да, конечно же. Единственная небольшая экспозиция до 90-х годов была в его родном городе Симбирске, и памятник там же установлен. Больше в России не существовало ни единого музея, где бы рассказать могли о Карамзине, о его жизни и деятельности. Таким музеем стала Астафьева. На данный момент Астафьева – единственное место в России, где можно узнать о жизни Николая Михайловича, где развернуты экспозиции, где установлен памятник ему еще в начале 20 века. Можно сказать, Астафьева – музей Николая Михайловича Карамзина. С 2011 года в нашем музее в сентябре месяце проводится праздник посвященный Николаю Михайловичу.
Ну вот уже что-то живое, собираются люди. Не просто памятник, не просто экспозиция, а люди, которые понимают толк в литературе и истории, чтят Карамзина и продолжают его труд. Очень хорошо. Время нашей передачи подходит к концу. Я не буду давать никакого резюме. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, просто вбейте в поисковик Яндекса или Гугла, кто что предпочитает, памятник Карамзину в Астафьеве. Вы увидите, что этот памятник великолепен. Там нет самого Карамзина. Там книга «История государства российского», которая стоит на древних рукописях, и над нею свиток некоего средневекового российского столбца, документа. И все. Карамзин — это русская история. Русская история — это Карамзин. Одно сливается с другим нерасторжимо. Что мы в данном случае можем сказать? Добавить портрет? Его портрет — это портрет России. А теперь я от вашего имени поблагодарю Светлану Копылову за ее просветительскую роль сегодня в эфире «Радио Вера». Мне остается добавить лишь спасибо за внимание. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
Исторический час на «Радио Вера».